дифирамб.
Ну, перед тем, как начать дифирамб, я хотел поблагодарить Аню, которая прислала пояснение книге, которая у нас разыгрывается сейчас в рубрике «Срочная новость». Уважаемый Матвей, книга Чудакова, известного современного чеховеда, относится вполне к нашему времени, для справки, чтобы определиться во времени. Это муж Мариэтты Чудаковой. Аня, спасибо вам большое. Эту книгу не читал. Видите, сбило меня ее такое очень специфическое оформление. Спасибо вам. Ну, а теперь вот встречаем гостя. Здравствуйте, мой дорогой.
Здравствуйте, Матвей.
Я очень-очень рад вас видеть.
Ну, а я как?
Добро пожаловать.
Спасибо.
Любим, уважаем, ценим. Хотя, конечно, эти слова у меня получаются хуже, чем у Ксении Лариной, которая должна вести эту передачу.
Нет, у вас тоже неплохо получается. Ничего-ничего. Вы не стесняйтесь, главное.
Как вы себя чувствуете? Чего вы сейчас делаете?
Что я сейчас делаю? Я сейчас нахожусь в Москве.
Так.
Чему очень рад. Сегодня вечером у нас спектакль в театре имени Антона Чехова. «Ужин с дураком» с Геннадием Викторовичем Хазановым, с Равиковичем, с Борей Диченко и так далее. Вот. Многие хорошие артисты там заняты. Сажусь в поезд, в «Красную стрелу», приезжаю в город Санкт-Петербург, город трех революций, как вам известно.
Да.
Да? Вот. И в этом городе трех революций у меня завтра спектакль. Очень сложный, очень тяжелый. И очень мною любимый. Это «Копенгаген», пьеса Фрейна, где я играю Нильса Бора, уже покойника, так сказать. И Гейзенберг, который разговаривает с своим учеником Гейзенбергом, тоже покойным. Ну, как бы на том свете происходит разговор. Где оба выясняют, почему же Гейзенберг, немец, в 1941 году приехал в оккупированную фашистами Данию, где жил Нильс Бор, и пытался узнать у Нильса Бора, как он относится к проблеме создания атомной бомбы в нацистской Германии. И что между ними произошло тогда? Почему они навсегда расстались после этого? Вот об этом эти два человека могут говорить только языком наукообразным, физическим языком. На примере формул, там всяких теорий и так далее. Вот это мне очень интересно, потому что всегда в человеке живет общечеловеческая вещь. Вот эти общечеловеческие вещи, они диктуют им тот язык, на котором они могут разговаривать. Спектакль, на мой взгляд, очень любопытный, поставлен интересно режиссером Чхеидзе. Ну вот, но это очень тяжелый спектакль, потому что сегодня с утра я уже начал опять повторять текст, потому что, как вам известно, уважаемый, любимый мною Олег Павлович Табаков, эту роль играя в художественном театре, не может обойтись без радиосуфлера. А я обхожусь, значит, вот без него.
А сложен именно текст для запоминания, да? Именно
из-за наукообразности? Для запоминания и из-за построения спектакля. Моментально человек из человека, вспоминающего что-то, что было сотни лет тому назад, переносится в сегодняшний день, и тут на наших глазах начинается конкретная живая сцена, которая может прерываться опять улетами в другое время. Это известно только артистам, и вот этот момент перехода из одного качества в другое мне очень интересен и любопытен.
Андрей, студент из Москвы. Примите знаки моего глубочайшего почтения и уважения перед вашим талантом актера и гражданским мужеством человека. Есть ли у вас персональный сайт, где можно прочитать ваши высказывания о жизни в наше трудное время, о театре и обо всем остальном?
Спасибо большое за столь лестные слова. Я искренне благодарю за них. Но никакого сайта, тем более компьютера, у меня нет. Поэтому и сайта тоже нет.
А хотите сайт?
Нет.
Почему?
Я как-то не хочу. Я как-то живу спокойнее без него, без сайта.
Смешно. Старорежимный какой-то.
Да, да, да.
Господин Додонов из Москвы. Уважаемый Олег, понимаю, что глупо полагать, что актер походит на героев, что он играет. Кто вам ближе в реальной жизни? Пианист с вокзала, переводчик с марафона или начальник прокуратуры из «Адвоката»?
Прокуратура этого...
Ну, неважно. Вот
да,
вот
да. Это вы знаете, в чем дело? Я, наверное, банальную истину скажу. Я неоднократно вас здесь в студии повторяли. Ну, все, что мы играем, ну, что более или менее удачно получается у любого артиста, это частичка его самого. Понимаете, во мне, наверное, живет и Бузыкин из «Осеннего марафона», и очень свойственна мне его раздвоенность и отсутствие воли, которая бы заставляла его двигаться по правильно выбранному пути. И, наверное, черты других персонажей, и положительных, и отрицательных, и приятных, и неприятных людей. Все это во мне есть. Важно только вытащить то, использовать те качества, которые необходимы именно для той или иной роли. Вот я так скажу. А что мне приятнее, что мне милее всего из моих ролей, ну, видимо, это все-таки надо говорить о театральных ролях. И, наверное, тут тоже примешивается чувство, хорошо ли я сыграл, имел ли это успех. Ну, наверное, да. Ну, вот, например, такие разные роли, как «Простой человек в энергичных людях» Шукшина, где, так сказать, я играл прямо противоположную самому себе роль, играл ее с большим удовольствием. И «Дядя Ваня», допустим, в пьесе Чехова «Дядя Ваня», Иван Петрович Войницкий. Или «Три сестры», там, «Де Прозоров». Ну вот сейчас мы поставили недавно новый спектакль, режиссер Пинигин, под названием «Квартет», где занят Зинаида Шарко, Алиса Фрейндлих, Кирилл Лавров и я. Мы играем четырех бывших звезд оперной сцены, которые живут в доме престарелых, и вдруг неожиданно их посещает мысль, а не спеть ли им квартет из «Риголетто». Замечательно, кстати говоря, квартет, который гениально пели там 40 лет тому назад. И вот на празднике в честь рождения дня рождения Джузеппе Верди. И вот все вокруг этого
круга. Чья пьеса еще раз?
Это пьеса Харвуда, английского драматурга. Вот мы, значит, вот там я играю персонажа такого, который уже далеко за 70. Столько-то, кстати, недалеко от себя ушел. Вот. Человек, который, так сказать, понимая всю обреченность своего возраста, но пытается все время остаться на плаву и делает все для того, чтобы все остальные тоже были веселы, здоровы, дружны и полны оптимизма жизненного, так сказать. Но иногда ему самому это не удается тоже.
А как кульминационная сцена, где вы все-таки должны это спеть?
А я вам секрет не расскажу. Вот приходите, посмотрите. Эта сцена как раз больше всего нравится зрителям. Вот.
Значит, сообщение латиницей.
Да.
Света, from USA.
Ага.
Дорогой Олег, все билеты на ваш спектакль в Сан-Франциско раскуплены. Ждем. Здоровья и здоровья. Спасибо вам.
До встречи, дорогая Света. Это, видимо, зрители, которые ждут наш спектакль, вот так, о котором я говорил.
Квартет. Вот это, что вы рассказали.
Да, мы едем как раз в Соединенные Штаты, вот, и будем в Сан-Франциско.
Джинсы купите.
Джинсов здесь полно. Только здесь дороже почему-то.
А что ехать туда тогда?
Ну, пообщаться с американскими зрителями, это тоже интересно.
Комплименты. Дмитрий Студент, Хайфа. Уважаемый Олег Валерьянович, преклоняюсь перед вашим актерским талантом. Огромное спасибо вам за все роли в театре и кино. Я недавно прочитал интервью, где вы рассказываете свое мнение о нынешней ситуации в стране. Вы настоящий российский интеллигент. Будьте здоровы и берегите себя.
Спасибо.
Я вот хотел вас спросить. Вот он говорит, что вы настоящий российский интеллигент. А сейчас у российских интеллигентов, у всех своя Россия. И как-то интеллигенты разделились. Одни подписывают письма там, за Ходорковского, другие против Ходорковского. Одни, там, есть люди, называющие себя интеллигентами, которые подписывают письма против «Эхо Москвы», например. Да? А есть там, ну, слава богу, ситуации за «Эхо Москвы» еще пока не подписывали. Вот что происходит с интеллигенцией в России?
Вы задаете очень сложный вопрос, Матвей.
Ну, вы играете сложные роли.
Вряд ли я смогу на него ответить конкретно и исчерпывающе.
Ну, не конкретно.
Смотря что называть интеллигенцией.
Мне редко с кем удается на эту тему поговорить.
Вот если говорить искренне, смотря что называть интеллигенцией, пытаясь найти ответ на это, я ни в коей мере не мерю самого себя по этой фразе, по этому слову. Понимаете? Надо понимать это.
Ну, давайте так, я дам некий критерий.
Да.
Да? Он очень самодеятельный, этот критерий, но в какой-то своей части справедлив. Интеллигенция, я спрашиваю о тех людях, которые в пору так называемого застоя были абсолютно едины в том, что страна коренным образом должна измениться. что в ней должна появиться свобода, что каждый человек имеет право на свою собственную мысль и на ее изъявление, что люди должны выбирать власть, что люди от природы наделены свободой слова.
Простите, я задам вам вопрос. А что ими руководило, когда они так думали? Вот какое чувство ими руководило, которое привело к возникновению вот таких мыслей?
Природное чувство справедливости, которое существует... Жизненной справедливости
и боль,
божественной справедливости.
Боль за свою страну, где
боль
этого
за
нет.
Свою страну, да? Да.
За народ, за людей и так далее.
Да.
Да. Ну вот, и что же? Интеллигенция, в конце концов, свою задачу выполнила. Та сила, которая тормозила развитие нашего общества, в конце концов, исчезла с арены. Да, я имею в виду КПСС и все связанное с нею. А теперь, поскольку необходимо думать о дальнейшем, каждый видит свой отдельный путь. Так. И боль его отличается от боли другого человека. На мой взгляд, так. Если это интеллигент действительно, если это человек, который действительно болеет болезнью своего народа и хочет, чтобы он был здоров. Среди людей, как вы говорите, подписавших, допустим, письмо против подписантов письма в защиту Ходорковского, я вижу людей достойных, и, видимо, они так и думают. Видимо, они искренне придерживаются и выражают свою точку зрения. Но среди них, наверное, есть люди, которые думают так, а поступают иначе, понимаете? Вот таких людей я не могу назвать интеллигентами. Я могу назвать интеллигентом человек, который искренен в том, что он говорит, думает и делает. Ну, это 0,01% от определения интеллигенции, конечно.
Я бы все-таки хотел закончить эту тему, потому что, еще раз повторяю, так особенно, ну, не с кем на эту тему поговорить, хорошо бы поразмышлять. А один персонаж в романе, который сейчас экранизирует режиссер Бортко, и где вы играете Воланда, угу, как вы помните, говорит, что рыба бывает только первой свежести. Да,
да.
Там не рыба, это что там, осетрина, да?
Да, осетрина.
И я хочу вам сказать, вот может ли интеллигент подписывать письма, ну, он может подписывать письма в поддержку.
Да.
Да? А может ли он подписывать письма в осуждении тех, кто сидит в тюрьме, уже сидит? По факту, я сейчас...
Думаю, что нет.
Уже сидит, человек сидит в тюрьме.
Тюрьма – это несчастье. Тюрьма – это ужас. Тюрьма – это наказание. И требовать еще большего наказания, по-моему, не стоит.
Нет, вы ошибаетесь. Там не та модель была. Хотите, я вам уточню модель?
Да.
Здесь более иезуитская история. Человек уже сел в тюрьму. Но отдельные люди недовольны тем, что он сел в тюрьму.
А что же еще-то может быть?
Так вот, это письмо написано, как бы мысль его такая. Вы заткнитесь, потому что он сидит правильно. Понимаете? То есть,
да,
это письмо написано не против него.
А против
это
тех,
написано...
кто защищал Ходорковского.
Да. Вот сие является признаком интеллигента как понятия?
Думаю, что нет. Думаю, что нет. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, что есть темы... Опять-таки, вот, не суди, да не судим будешь. Да? Есть темы, где нельзя быть третейским судьей. Можно высказать собственное мнение по тому или иному вопросу, но не в адрес того, кто поставил этот вопрос. Мне кажется, так.
Скоро у нас будет небольшой перерыв на новости. Я не хотел бы начинать новую тему. Я комплименты почитаю, ладно?
Давай.
Очень смешно. Светлана Остюрк пишет вам. Обратите внимание на фамилию.
Остюрк.
Слушайте. Уважаемый Олег Валерьянович, в течение последних 9 лет живу далеко от Москвы и часто с удовольствием пересматриваю фильм с вашим участием. Огромное спасибо за ваш невероятный талант. Желаю оставаться таким же энергичным, продолжать играть. И если... можно, немного расскажите о своей семье. Дальше подпись. Светлана Остюрк, запятая Турция, запятая Мармарис. Вот тетка устроилась, да? В Мармарисе.
Да, ну, видимо, это русская женщина.
Я понимаю.
Вышедшая замуж за гражданина Турции.
Просто Мармарис.
Мармарис,
да. Ну, Ксения Басилашвили вон бегает по коридору и в волнении теребит воротничок свитерка. Это мы знаем, да. А что еще? Как дальше семья?
Дальше у меня старшая дочка Ольга. Она работает в Петербурге. на телевидении, на культуре, на канале «Культура». Вот, и делает, в общем, довольно успешные сейчас шаги и очень здорово проявляет себя в музыкальной сфере, в освещении работы Мариинского театра, Большого зала, ну и так далее, и так далее. Вот, а моя жена, шеф-редактор той же самой студии на Карповке, Санкт-Петербургского, значит, отделения ВГТРК, вот, Галина Евгеньевна Мшанская.
Тоже... Обеды готовит?
А?
Обеды готовит?
Обеды готовит, но мою посуду я.
Не ну, понял.
Так. Ну, так, разделение такое труда. Она готовит обед, а я съедаю его и мою посуду.
Народный, перенародный моет посуду?
А как же? Ну, а кто же будет мыть-то?
Кто? Она же. А что?
Нет, а у нее передачи. У нее сюжеты.
А у вас спектакли.
Ну, спектакли, это ерунда. Ну, что, вышел, сказал чужие слова, и все. А тут надо...
А придумать. Она пошла, на кнопку нажала, да и все.
Нет, на кнопку она нажимает, и там должна возникнуть ее тема. А эту тему надо обдумывать. А мне что, выучил чужие слова, чужим голосом сказал какие-то слова, и все.
Не задалась семья. Не задалась. Жалко мне вас. Ну, ладно. Ну, это так, это ваше дело. Значит, сейчас 14 часов 30 минут. Давайте послушаем свежие новости, потом вернемся в студию.
Дифирамб.
В столице краткие новости. На эхе в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Создать отряды самообороны собирается КПРФ. Об этом сообщил Геннадий Зюганов, выступая на сегодняшнем съезде Компартии в Подмосковье. Новоявленные штурмовики и черносотенцы, сказал он, организуют нападения на коммунистов и их сторонников, устраивают погромы и поджоги горкомов и обкомов. Если подобное будет продолжаться и далее, мы вправе защищаться, считает лидер коммунистов. По его данным, за последние 3 месяца нападения на членов КПРФ и погромы произошли в 11 российских регионах. 2 российских рыболовецких судна, капитан Горбачев и Дмитрий Покромович, арестованные в минувший понедельник норвежской береговой охраной и отпущенные накануне под залог, сегодня уже вышли на промысел. Как сообщает РИА Новости, арест судов был снят, поскольку оба судовладельца внесли залоги за свои корабли. Тем не менее, судовладельцы не признают штрафные санкции, наложенные норвежцами, и будут отстаивать свою правоту в суде. Напомню, российские траулеры были задержаны возле острова Медвежий в Баренцевом море, и норвежцы обвиняют их в перегрузке рыбы без уведомления властей. Канцлер Германии Герхард Шрёдер, уходящий в отставку со своего поста, не собирается оставлять за собой депутатский мандат. Об этом сообщают немецкие новостные телеканалы. Уже до конца года Шрёдер сложит в себя депутатские полномочия. В отличие от своего предшественника Гельмута Коля, он не собирается досиживать в парламенте весь 4-летний срок. Чем займется отставной канцлер, по-прежнему неизвестно. Ни он сам, ни его окружение этот вопрос не комментируют. Власти Нового Орлеана уволили со службы 45 полицейских за дезертирство во время урагана Катрина. Кроме того, в отношении еще 240 сотрудников полиции ведется служебное расследование. В Новом Орлеане расследуется также дело о хищении 200 автомобилей, которые якобы использовались полицейскими для патрулирования улиц, а на самом деле были украдены. По этому делу арестованы 2 человека. Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов состоялась сегодня в Кремле. На Соборной площади собралось около 2000 зрителей. Они наблюдали за тем, как под звуки старинного марша солдаты президентского полка демонстрируют свое мастерство владения строевыми приемами и оружием, а кавалеристы выполняют элементы конной карусели. Церемония развода караулов возобновится весной будущего года, как только наступит теплая погода. И о погоде в Москве на ближайшие сутки. Около 1 градуса мороза сейчас в столице. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 67%. Этой ночью минус 3,5 градусов, днем в воскресенье 3,5 градусов, но уже тепла, переменная облачность, без осадков, на дорогах скользко. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Надежное решение для мужчин с нарушением эрекции позволит вам восстановить гармонию сексуальных отношений, не меняя планы и не думая о времени. Позвоните на горячую линию 36 часов 8 800 236 36. или зайдите на сайт potentialis.ru.
Неделя с Марианной Максимовской.
Обогащенный олигарх впервые с места событий. Как сидится Ходорковскому рядом с урановыми рудниками? Отец за сына. Почему сын Ющенко находка для папарацци? И что думают о будущем президента Украины Тимошенко и Кучма? Эксклюзивное интервью недели. Без страха, но с упреком. Как страховые компании используют доверчивость клиентов?
Неделя с Марианной Максимовской. Сегодня в 19.00 на РЕН-ТВ.
Осталось всего одна неделя скидок!
Последние 5 квартир.
Следующая может приехать за вами.
Эти капли в 17 раз купить.
Мы не создаем ажиотаж, не пугаем и не торопим вас. Мы просто напоминаем вам, что уже осень и настало время заказывать календари в Reform Press. Лучшая коллекция календарей от Reform Press с вашей фирменной символикой. Наш телефон 995-82-15. Сайт календарс.ру.
30 октября в Москве стартует марш несогласных. С беззаконием и коррупцией в России. С наступлением на наши избирательные права. С возвращением страны в эпоху политзаключенных. Мы не согласны. Мы требуем перемен. Я, Гарри Каспаров, призываю вас, граждан, выйти на митинг общественного недоверия режиму. Ждем вас на Лубянской площади в воскресенье 30 октября в 16.00.
Дифирамб.
И в дифирамбе Олег Валерьянович Пасилашвили. Поехали дальше.
Поехали.
Ну, завидую.
Что?
Вам?
Почему?
Ну, почему? Ну, потому. Потому. Вот потому, что кончается на «у». Вот хотим похвалить дочку Басилашвили Ксению, приятнейшее создание, главное, успешно несет культуру в массы на «Эхо Москвы». За это огромная ей благодарность.
Это приятно.
Очень
спасибо.
Любим артиста Баси... Ну, программа...
Дифирамб.
Вот.
Я понимаю, вы выбрасываете все отрицательные, так сказать, знаки внимания в мой адрес, поэтому я слушаю вас с большим удовольствием.
Я промахиваю 10 сообщений и читаю каждое 11. Да. Очень любим артиста Басилашвили и уважаем его. Ждем новых ролей. Спасибо, Ирина. Дальше угрозы пошли.
Ага.
Елена, сегодня вечером будем на вашем спектакле. Все дифирамбы и аплодисменты будут вечером. Он сегодня вечером, да?
Да.
Да?
Да.
Гениально. Дальше. Дальше, дальше. Сейчас тут хорошие, хорошие. Да, вот видели уже. Из города Герцли, из Израиля. Вообще, я хочу вам сказать, что нас как-то вот слушают сейчас через интернет очень многие. И у нас такое, знаете, гигантское поле слушателей. Спасибо.
Кстати, вот был в Сочи, вас не слышно там. В Сочи. Нет «Эхо Москвы».
Это дело персональное, слушать «Эхо Москвы». Возите с собой ноутбук, будете слушать «Эхо Москвы».
Я вожу с собой приемничек Sony. Сочи не транслирует «Эхо Москвы».
Не транслирует, да. Но есть много, где не транслирует.
Да.
Ну. Золото надо добывать.
Да, конечно.
Господин Басилашвили. Опять пошло. Спасибо за прекрасный спектакль «Квартет». Гениальная игра. Любим вашу дочь. Редко слышим. Герцлия, Израиль. Вы в Израиле уже играли, да?
Нет, «Квартет» мы не играли.
Видимо, значит, люди, вот кто-то видел, были. Да. Дальше. Вот видите, все время намекают и все время как бы пишут о том, что вы не просто актер, а человек, гражданин с позицией. Олег Валерьянович, поздравляю вас с юбилеем. Ваша дочь Ксения назвала вас единомышленником. Я считаю за честь причислять себя тоже к вашим единомышленникам. Считаю, желаю вам успехов во всех сферах вашей деятельности.
Благодарю, Ольга, спасибо большое. Спасибо.
Дальше. Олег Валерьянович, вопрос. В чем, на ваш взгляд, основное различие между сегодняшними Москвой и Санкт-Петербургом? Чувствуете ли вы себя в Москве комфортно или после спектакля сразу хочется уехать, Ирина?
Ну, дело в том, что я москвич по рождению, по воспитанию, и школа, и студия художественного театра, и родные мои тут все лежат на Ваганькове и в Донском монастыре. Так что я москвич по сути своей. Ну и петербуржец, потому что уже больше, с 56-го года. Я работаю в Санкт-Петербурге, считайте, долгие годы.
Uh-huh.
Вот. Города совершенно разные, что там говорить. Город Москва построен в удобном для жителей месте, да, на возвышенности, вокруг речки текут, Москва-река, Яуза, там еще какая-то, да, Неглинка, вот, тепло, вокруг хорошие теплые леса, много пушни, и так постепенно город развивался, и погода, в общем, хорошая, зима это зима, лето это лето.
Дальше вы должны сделать запятую, да, и сказать,
а вот Питер построен по мановению гениального царя, императора Петра Алексеевича, да,
да, да, да,
который построил город в том месте, в котором жить нельзя, но попытался, потому там ничего и не было на этом месте, пусто, да, но попытался вот на этом болоте возвести, и это ему удалось, замечательный город. Поэтому я и живу в таком раздвоении. Питер я и люблю, и в то же время, конечно, хотелось бы, чтобы был климат, так сказать, другого порядка. Но я имею в виду, что, видимо, спрашивают-то не о климатах и не о красотах, а о Москве и Петербурге нынешних. Но это совершенно разные города. В Москве вращаются миллиарды рублей, долларов, и поэтому Москва более финансово обеспечена, будем так говорить, чем Санкт-Петербург. Но благодаря стараниям горожан и нынешнего губернатора, как-то город начинает немножечко приходить в себя после этого упадка, так мне кажется. Что касается культурной жизни, то мне трудно о ней следить, потому что я о культурной жизни Москвы больше знаю, чем о культурной жизни Санкт-Петербурга, ибо Петербург для меня рабочая площадка, понимаете, я там работаю каждый вечер почти. И очень часто. Идти в другой театр я бываю, но не так уж часто. Поэтому я могу больше сказать, допустим, о живописных выставках, о Шагале, допустим, о Эрмитаже. Ну, никак не о театральной жизни.
Ну, это зависть, зависть. Я понимаю, не хочется же видеть, что кто-то играет лучше тебя.
Не хочется увидеть хорошего артиста. Не хочется.
Не хочется, да.
Да. Но в то же время, когда я вижу действительно хорошего артиста и хорошую удачу, мне так становится приятно и радостно, вы себе представить не можете. Например, вчера старый фильм «Садовник» или «Сад» назывался он, по наше кино по НТВ плюс, что ли, там было в гостинице. Там Олег Борисов. У меня с Олегом Борисовым были очень сложные, натянутые отношения по ряду причин, но когда я увидел этого садовника, как он его играет, слушайте, ну, белая зависть, ну, как он играет этого человека, крестьянина, ну, полукрестьянин, садовника в колхозном саду. Замечательно. Это такая радость. Такая радость. Или как он, допустим, играет по главной улице с оркестром этого неудавшегося композитора. Замечательно. Вот это я понимаю. Кстати говоря, видите, я говорю об Олеге Борисове, который живет на том свете, царство ему небесное. Но я не могу среди современных артистов...
Ой, это неправда.
Да,
Я еще не
докончил свою фразу.
Простите.
В большинстве современных молодых артистов я не вижу стремления к этому. Другой разговор, что да, я вижу замечательную работу Андрюши Миронова, Машкова, но их уже нельзя назвать молодыми. Они уже артисты среднего поколения.
А вы сериалы не смотрите?
Смотрю.
Но там прекрасно люди работают.
Смотря какой сериал. Например, вот «Дети Арбата» меня поразили фоменковские ребята. Фоменковские ребята. Вот Чулпан Хаматова, замечательная артистка, никто не спорит. Но рядом с ней существует артистка, играющая ее сестру. Помните? Я, к сожалению, к саду своему не помню.
Ну, простите,
это же не просунуть иголочку между ней и персонажем. Это какая трагедия. Она не играет, она есть. Есть такая. Или артист, играющий влюбленного в героиню Чулпан Хаматовой какого-то инженера, понимая, что он безнадежно влюблен, он хороший, добрый человек, понимает, так сказать, никаких поползновений нет. Но я вижу, как он внутренне весь горит от желания любить ее и желания ей сделать хорошее. Ничем это не показывает. Вот к чему надо стремиться. И ряд других артистов в этом кинофильме «Дети Арбата», фоменковских артистов. А неблагодарная роль главного героя, которого посадили в лагеря, да? Она неблагодарная роль. Но я вижу в человеке, вышедшем из этого ГУЛАГа, того самого, которых я встречал на Чистых прудах, в Хрущевской оттепель, на Патриарших прудах, на Садовом кольце, с этими чем... Они довольно неприятные люди, потому что они столько натерпелись от нас с вами. И он это точно играет. Да он не играет, он живет в этом. Вот что меня поражает. Но таких примеров чрезвычайно мало. И почему-то они уходят, именно выходят из Фоменковского центра, оттуда.
Ну, вот. Пусть выходят, откуда выходят, лишь бы да, были.
Лишь
ну,
бы были, конечно.
Ну, ясно одно, что вот, наверное, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что какой-то вот кризис преодолен. И что после вот 90-х, вот сейчас, когда появилось поле для игры, а сериалы это все-таки замечательное поле для игры, нужно много актеров. И стали появляться действительно чудесные ребята, которые ясно, что они вот будут
не
играть.
Не только сериалы, и антрепризные спектакли, несмотря на то, что часть из них бывает халтурами, это я все прекрасно понимаю, но часть ничем не отличается от спектаклей, идущих на стационарных сценах в Малом, в Вахтанговском, в БДТ и так далее. С теми же намерениями не просто заработать деньги, а создать нечто нужное для людей. Это есть в антрепризе то же самое.
Хорошо. Мы с вами говорили о гражданской позиции. Есть люди, которые не просто вас хвалят, но и требуют отдачи. Вот, например, Александр, инженер, место жительства, он пишет, теперь США. Угу. Он пишет с тревогой. Скажите, неужели вы до сих пор курите Беломор? Странный вопрос, но простите, очень любопытно. Я каждый день вас видел на Бородинке и всегда с неизменной Беломориной. Олег Валерьянович, пожалуйста, бросьте курить. Вы очень нам, вашим почитателям, дороги, с огромным уважением, пожеланием крепчайшего здоровья.
Спасибо за это пожелание. К сожалению, бросить курить я никак не могу. Я просто перешел на Marlboro Light. Вот на этого там, потому что от Беломора я уже задыхаюсь.
Это плохо, потому что из-за того, что вы курили, он уехал в Америку.
Да, видимо, я отравлял ему жизнь. Но дай бог ему здоровья в Соединенных Штатах.
Идем дальше. Тут есть такая важная история. Вот все много сообщений, там, что мы вас мало видим в кино. И вот известно, что вы играете Воланда. Я с ужасом это произношу, потому что моя точка зрения, что этот фильм поставить невозможно, во всяком случае, это должны ставить, ну, такие специально заточенные люди, чтобы передать атмосферу булгаковского романа киносредствами, потому что это не бытовой роман, он какой-то вот такой особенный. Тем не менее, вот не прекращаются попытки его поставить, и вот передо мной сидит актер, который сыграл Воланда, того самого. Я напомню, что известный режиссер Владимир Бортко, фактически, я так понимаю, уже сделал этот фильм, да?
Да, фильм готов.
Ну, как? Игралось.
Ну, 5 декабря будет премьера. Первые две серии пойдут в эфире по Первому каналу, по каналу «Россия».
Нет, Россия. По Первому?
Нет, «Россия». Россия, да. Вот. Договорились о том с дирекцией канала, что не будет прерываться, эти первые две серии не будут прерываться рекламой. Это уже хорошо, так сказать.
Это очень хорошо.
Да. Потом будут прерываться, в следующие дни уже пойдет нормально, как привыкли.
А сколько всего серий?
10. 10 серий. Работать с Бортко было очень интересно. Я просто поражаюсь его работоспособности. Я не понимаю, как человек может держать в голове всю эту гигантский объем этого всего и воплощать это на экране. Это первое. То вы абсолютно правы, говоря относительно того, что это очень сложно сделать. Не только «Мастера Маргариту», но и все остальное. Ну, допустим, «12 стульев» или «Золотой теленок», да? У каждого свой Остап Бендер. И как бы ни играл кто, всегда думаешь, ну да, но это все-таки не то. Это вот не тот Остап. Это хорошо играет, молодец. Ну да, но это не то. Единственный раз, который меня убедил, это Сергей Филиппов в роли Воробьянинова. Абсолютно, как будто вот сошел со страниц Кукрыниксов, понимаете, этот человек. Так что это очень сложно.
Но я имел в виду, знаете, мы вот, помните, с вами говорили перед началом, там есть такие фразы в булгаковском романе, которые просто надо, ну, так особо снимать, типа, ну, там, тьма, там, не знаю, тьма вдруг, или там, воздух вдруг сгустился, или там, атмосфера вдруг сгустилась. Вот слово «сгустилось», да?
Час, или там, в час небывалого заката.
Вот.
Когда солнце уже там валилось за садовое кольцо.
Вот вы понимаете.
Как это сделать? Да, не бывало, ну что, яркий. Ну что, просто вечер. Я понимаю, это на то и режиссер. Должен вам сказать, что я фильм-то не видел. Я смотрел только свои куски, которые надо было озвучивать. Должен сказать, что, в принципе, мне не стыдно. Это для меня главный критерий. Когда не стыдно, значит, уже вроде ничего. Что из этого получилось?
А как вы вместе его понимали? Кого вы играли?
Я играл человека. Человека. человека, наделенного только, в отличие от многих остальных, от большинства, от всех, пожалуй, неким даром, которого остальные не имеют. Больше ничего. Да, человека, пришедшего из определенной сферы, с определенным интересом, человека, наделенного внутренне обычайным темпераментом, внутренним, который никак внешне не выплескивается никуда, однажды только, два раза. Все. Человека чрезвычайно одинокого, с болью со страшной, опять-таки никому не показываю, глядящий на человечество и на мир, и карающий все то зло, которое мешает быть людям и миру прекрасным. Вот так, в общих словах. Вот это.
Хорошо.
Если же играть инфернального некоего человека, у которого один глаз красный, а другой про... Получается страшилка на экране.
Да. Да, идем дальше. Сейчас. Угу. Да, идем. Так, комплименты. Огромное количество комплиментов. Вот поток комплиментов.
Спасибо всем.
Все однотипные, спасибо. Но в этой однотипности красота и прелесть. И гармония.
Да.
Любим, уважаем. Вот слово удивительно, но... обычно пишут, что любим ваши роли. Здесь в каждом сообщении есть слово «уважаем». Почти в каждом. Когда в таких комплиментарных сообщениях пишут слово «уважаем», это, понимаете, «уважаем» — это человеческое измерение такое. Значит, уважают за какие-то человеческие поступки и вот за что-то вот такое. Вам не предлагали там участвовать в общественной палате, вот что-то вот такое?
Нет. Я, честно говоря, не очень понимаю, что это значит. Что такое за общественная палата? Туда назначает президент 1/3, кажется, да, людей,
42,
которым он доверяет.
Потом, да, еще 40.
Потом эти люди кого-то выдвигают во вторую палату, да, угу. И их выбирают как бы, да, и еще третья палата. Я не понимаю цели. Вот помните, был съезд народных депутатов, да? И это был прекрасный котел общественного мнения, там все кипело, кричало и так далее.
Да.
Потом возникла Верховный Совет и Государственная Дума. И надобность отпала в этом съезде, потому что именно в Государственной Думе сидят и должны сидеть люди, выражающие народное мнение. Они их выбрали сюда, и вот они это мнение доводят до сведения там, президента, правительства и так далее. В данном случае у нас есть Госдума. Две палаты, да, верхняя и нижняя федерального собрания, да, которые должны выражать мнение своих избирателей. Совершенно разное мнение от коммунистов до Союза правых сил, да, совершенно разное мнение. И это прекрасно, это прекрасно. Для чего же еще эта надстройка? Мне это напоминает ту же самую историю с министром культуры. Когда был у нас министр культуры, теперь над ним еще один министр культуры, а Швыдко тоже вроде министр культуры, вроде не самый главный. Вот это я не понимаю, а особенно в случае с общественной этой самой палатой. С какой целью? Доводить до сведения президента, давать ему советы? Так вот же есть парламент, вот же Государственная Дума. Для чего же еще эти ребята? Я не очень понимаю смысла в этом.
Вот если бы вы могли изменить хотя бы один какой-то пункт, вот если бы ваш персонаж, вы были вашим персонажем, да, Воландом, да. И перед тем, как сесть вот на этого коня, да, который унесет его,
да.
Вы бы могли сказать, у меня есть вот одно пожелание изменить что-то в российской жизни, самое главное, и я это сейчас изменю своим желанием. Что бы вы изменили? Что у нас, я скажу иначе, что у нас главное не так?
У нас много чего не так.
Ну, самое главное.
Не хотелось бы бить по пристреленным целям. Их много. Так. И о них много говорится и на вашем радио и так далее. Я думаю, сейчас самое главное – это безразличие большинства населения к тому, что происходит в стране. Вот это. Вспомните, когда была поставлена яркая цель, когда она была ясна всем, что Коммунистическая партия Советского Союза является тем препятствием на развитие дальнейшего Советского Союза и России, и она была отметена кем? прежде всего народом Российской, и не только Российской Федерации, а Советского Союза. Так. Сейчас существуют другие препоны для развития, но народ махнул рукой. В основном это. И если мы будем так все время махать ручками, угу. то в результате у власти будут те, кто сделают нас абсолютно арабским большинством. И опять мы превратим в то самое молчаливое большинство, да, о котором угу. говорил уважаемый мной Афанасьев. Вот мне бы не хотелось этого. Я бы хотел, чтобы каждый из нас чувствовал и нес свою ответственность перед своей родиной, которую я убежден, все слушатели «Эхо Москвы» любим и хотим ей счастья.
Вот сейчас у нас есть пятиминутка такая, когда наш эфирный телефон 203-19-22, и каждый из наших радиослушателей может сказать вам приятные слова, потому что все-таки передача называется «Дифирамб», да? Да. Причем желательно дифирамбы петь. Я хочу сказать, что у нас уже есть победители вот этой нашей игры «Срочная новость», и я в конце закончу передачу на минутку раньше и объявлю победителей. Ну, а сейчас наш телефон 203-19-22, напоминаю, наше театральное все, Олег Валерьянович Басилашвили у нас здесь в эфире. И можно ему сказать всякие ласковые слова. Алло, добрый день. Алло. Понятно. Так, сейчас мы сбросим звоночки. Тут у нас есть такие записные ребята, которые
читают. Да никто не хочет говорить просто.
А?
Никто не хочет говорить.
А у нас тут заточенные люди в соседней
комнате сидят.
Да, сейчас все скажут. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Большое спасибо. Замечательная беседа. Уважаемый человек, ну вот на вашей станции существует передача «Давайте говорить правильно». Но почему даже вы в такой беседе используете слова из какого-то блатного жаргона? Что такие фильмы должны снимать специально заточенные люди.
А скажите, как вас зовут?
Алексей.
Алексей. Давайте вы меня поругаете в без посредников, а сейчас похвалите Олега Валерьяновича.
Я уже похвалил. Мы его очень
слабо, но мы его уважаем. Ну, скажите ему какие-то слова. Вот он сидит передо мной.
Желаем больших творческих успехов и свершения всех грандиозных планов.
Спасибо большое.
Благодарю вас. 203-19-22.
Клево сказал.
А?
Клево сказал.
В натуре клево?
В натуре, да.
Да вы что? Я тащусь, честно вам говорю. Да. Алло. Слушаем вас. Добрый день. Это радио «Эхо Москвы».
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Это говорит Светлана.
Очень приятно.
Я хочу вот выразить свою, ну, я не знаю, как это выразиться. Короче говоря, я за Басилашвили наблюдала с самого начала, еще когда у нас становление демократии было, все. И мне всегда это было, ну, очень по сердцу, что он не безразличен. Я массу людей знаю вокруг себя и везде, которые... Говорят, что да ну а что там, ничего не изменишь уже. Что, ну и подумаешь, вот я буду. А если каждый так вот будет говорить, конечно, ничего не получится. Мне очень нравятся позиции вообще, и работа, и все остальное.
Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. 203-19-22. Слушаем вас. Добрый день.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день.
Уважаемый Олег Валерьянович, я еще помню вашего отца, когда он был директором политехникума связи, где учился. А вам я хочу высказать свое величайшее уважение как актеру и как общественному деятелю, всего вам самого лучшего.
Спасибо. А что, вы учились в политехникуме, да?
А?
Вы учились в политехникуме?
Да, я учился в это время в политехникуме связи имени Подбельского, где ваш отец был директором.
Ой, как это приятно,
я его
спасибо.
Я хорошо помню,
да.
Высокого... форменном мундире связиста.
Да, да, да. Спасибо вам большое.
Всего
что
доброго
меня...
вам.
Об отцеску. Спасибо большое. Спасибо.
Ну, вот видите, как еще один звоночек примем. Алло, добрый день.
Это «Эхо Москвы»?
Да.
Здравствуйте. Я вот хотела нашему актеру Басилашвили сказать об его отце, но уже передо мной кто-то сказал.
А вы тоже там учились?
Да, я окончила это. Но надо вам сказать, что это был великолепный человек.
Да, да, это я верно.
Вы знаете, он просто великолепный. Он такой был порядочный, что не мог иначе воспитать своих детей. И такое счастье для этого нашего актера, что у него такие предки были.
Да, я согласен с вами. Спасибо вам большое за теплые слова о моем папе. Я я его очень люблю, мне его очень не хватает, как, впрочем, видимо, каждому сыну своих родителей, ушедших на тот свет. Это был действительно потрясающе. Он мне, главное, не воспитывал, он просто жил рядом со мной, как и мама моя, и бабушка.
Элла из Москвы. День начался с сильнейшего стресса, но когда я включила радио и случайно попала на программу «Дифирамб», то поняла, что день удался. Обожаю Басилашвили как актера, а после этого интервью как человека. Желаю ему творческих успехов и удачи во всем. И вот я хочу закончить сообщением, которое пришло по интернету от Владимира Козлова. Занимается медициной из Санкт-Петербурга. Уважаемый Олег Валерьянович, поделитесь, пожалуйста, вашими мыслями по поводу того, как можно, прожив долгую и столпотворную жизнь, сохранить безукоризненную честность и исключительную порядочность. Этим вы заслужили огромную любовь и уважение ваших зрителей и соотечественников. Я не хочу... А, мы же сегодня на блатном говорим. Я не хочу юзать Олега Валерьяновича такими, ну, там, отстойными разговорами в натуре. И поэтому я думаю, что вот это, хотя бы вот этот разговор был показатель того, что, видите, народ уважает людей с позицией. Понимаете?
Причем с позиции искренней. Вот я не говорю, что я такой. Понимаете, что я хочу сказать? Мне нравятся люди искренне. Я вспоминаю первый съезд народных депутатов РСФСР, где коммунисты и демократы спорили. И я многих из коммунистов уважал, ибо они были искренне в своем заблуждении. Понимаете? А мы были искренне в своем. Но сейчас время очень изменилось, поэтому я все меньше и меньше встречаю искренних людей, а людей ищущих и алчущих место в жизни и готовых ради этого изменить собственным мнением и сказать не то, что они думают и так далее.
Ну, флаг им в руки.
Да.
И мы вас любим. Спасибо, что вы пришли. Я понимаю, что с теплой Ксенией было бы лучше. Ну, вот что делать.
Понимаете? Спасибо вам, Матвей, большое.
Любим, целуем и ждем. В заложниках у нас ваша дочка. Поэтому да, вы да. далеко от нас не уйдете. Олег Валерьянович Басилашвили был у нас в гостях. Это программа «Дифирамб». Оставайтесь с нами. Сейчас объявим победителей нашей игры.
«Дифирамб».